Был у нас с вами в прошлый раз 11 глава, и мы там читали про сомнения, которые возникли у Иоанна Крестителя, когда, как сказать, на фоне чего? На фоне тяжелых его личных обстоятельств, которые как-то так совсем не вписывались, то, скажем, да, все дела, которые творил Иисус, и, в общем-то, ну, прежнее служение Иоанна, которое у него тоже было. Да? И мы говорим, что, ну, так или иначе, есть моменты, когда человек как-то, ну, выпадает из этого. Я на самом деле не знаю, потому что, ну, я такого опыта имел мало в своей жизни, имел такой опыт похожий, но мало. Когда это самое, у меня одно время было, когда, ну, я очень был сильно вовлечен в служение там строительства лагеря, потом мне пришлось немножко отойти от этого всего дела, потому что, ну, были другие люди, которые, в общем-то, переняли все это. И, ну, как бы тоже, так я помню, немножко тяжеловато все это переживалось в отношении того, что вот, ну, как бы сказать, был. А так или иначе, этот опыт, если Господь даст нам прожить здесь до конца, да, на этой земле, так или иначе, этот опыт, он, в принципе, касается, наверное, каждого человека. В старости особенно, да? Потому что, когда ты был, в общем-то, достаточно сильный, активный, востребованный, и вот гуще событий, да, и потом в силу какой-то, да. А? Да, или болезнь на самом деле, или болезнь, когда вот на самом деле вот так вот приходит, и ты уже, как бы сказать, сильно ограничивает твои возможности и твое служение и так далее. Вот, поэтому, ну, как сказать, так или иначе, вот, ну, то, что вот он переживал, Иоанн Креститель, то я думаю, что и нам тоже очень актуально, и каждый из нас может с этим столкнуться в той или иной степени, да, потому что мы с вами немножко обрисовывали эту ситуацию, что это такое, да, быть в центре огромного пробуждения в Иудее, и потом попасть в такие стесненные обстоятельства, и что самое обидное, Бог действует, да, но он действует где-то помимо тебя, да, вот, то есть ты вот, ну, как бы сказать, ты был в центре всего, да, и Бог, и видел, как Бог действует, а тут раз, и тебя как-то отодвинуло. И Бог на самом деле, а Бог, ну, в смысле, если Бог перестал действовать, ну, так бы не так обидно было бы, да, как бы сказать, уже везде такая трудная обстановка. А Он действует, Господь, и причем действует очень сильно и очень ярко, и ты не можешь быть частью всего этого, да. И представьте себе молодого человека, полного сил, там ему 33-34 года, и он слышит, что на самом деле есть очень серьезные такие Божьи дела, пробуждения, и он не может быть частью этого. Он не может ни сам продолжать свое служение, которое у него прекратилось. Он не может пойти быть последователем Иисуса Христа, который, в общем-то, наверное, мог бы быть им, да? Это самое. То есть, и вот сидит в этой тюрьме, как это сказать, иногда его посещают ученики, иногда вот этот Ирод, который придет там, покивает, послушает с удовольствием, потом все равно не выпускает. И не кается никак, сколько ты его не уговаривай, это самое, не увещевай. И в итоге, на самом деле, вот его, ну, как бы мы говорили, что при всем при том, что он видел голубя, который сходил на Иисуса, при всем при том, что он понимал, кто такой Иисус, он слышал голос неба, который говорил: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Он все это, ну, он свидетельствовал об Иисусе Христе, да, что вот он жених, я друг жениха, ему должно расти, мне умоляться, и все такое, при всем при этом он, ну, заколебался, да, засомневался. Почему? Потому что, ну, как сказать, это очень тяжелое искушение, когда сегодня на тебя, ты, ну, когда ты пытаешься сориентироваться на тех обстоятельствах, которые вокруг тебя находятся, то есть они бывают тяжелыми. И я всегда говорю, то есть, если такое вдруг случается с нами, а такое с нами случается, и обязательно случится со всеми, потому что Господь это гарантировал, то очень важно, чтобы мы не были полностью сориентированы на внешнее. Да? То есть у нас должно быть, как бы сказать, свидетельство о Господе и от Господа более серьезное, более крепкое, более фундаментальное, чем окружающие нас обстоятельства. Да? То есть свернулось твое служение. Ну, почему, Господи, ты что, меня отверг, да? Меня оставил, забыл, я что-то не так сделал, и так далее, и так далее, да, там, это самое, сократилось там, ну, это самое, там, какое-то там количество Божьей помощи и Божьих ресурсов вокруг тебя, да, то есть люди не каются, допустим, там, или ты вообще мимо всего этого проходишь и так далее. То есть, или еще что-то такое. Господи, что такое? Почему это? То есть, если мы сориентируемся на то и скажем, вот, наверное, там Бог меня оставил, наверное, Господь там отношение ко мне поменял, Он больше меня там не любит, или больше Ему не нужен, или еще что-то такое, то, в общем-то, ну, то есть, это начинает разрушаться наша вера, и в конце концов мы, в общем-то, можем дойти до того, до чего дошел Иоанн в своих размышлениях, что ты ли тот, вообще в отношении Христа, или все-таки ожидать нам другого, да? Или ожидать нам другого. То есть он начал сомневаться, что, возможно, может быть, есть где-то и другой путь спасения, да? То есть есть другой путь спасения, по сути, да? То есть Иисус Христос не единственный путь спасения, а есть какой-то, может быть, есть на самом деле какой-то другой путь спасения, да? И мы видим, что люди, засомневавшиеся в Иисусе Христе, они начинают искать реально какой-то другой путь спасения, да, то есть там некоторые там идут в это самое там в бизнес, да, кто идет в политику, там, если есть силы и возможности, кто-то там, ну, как бы сказать, просто уходит в суету жизни, там, искать там какие-то вещи и так далее, то есть где-то кто-то там начинает искать, может быть, в грехе какое-то там спасение там, от своих вот этих вот ужасов жизни и так далее, и так далее. Потому что в любом случае нам, ну, как сказать, мы живем, да, и жизнь, она нас пытается, как это, разрушить, да, то есть она против нас, эта самая жизнь, мир против нас, да, все против нас, когда становится. И если такое вот происходит, да, мы можем преодолевать это либо с Господом, либо ища какие-то другие источники утверждения, утешения, крепости и так далее, да? И очень много людей в этом мире, они пытаются найти спасение в чем-то другом, да? В чем-то другом. Поэтому вот Иоанн не стал, то есть Иоанн заколебался, то есть он уже начал немножко, как бы сказать, ну, как сказать, в его жизнь пришли сомнения, и они начали вот, ну, как бы посещать. Есть ли, может быть, что-то есть и другое? Может быть, какое-то там, ну, как бы сказать, почему, то есть, если Христос, я не знаю, что у него, какие мысли были у него в голове, и, может быть, он думал, если Христос, ну, настолько могущественный, настолько от Господа, да, то почему я тогда здесь, да, почему Бог меня не вытащит, да, почему бы Христу там, ну, как сказать, не сказать там Ироду, а ну, давай, Иоанна отпустил быстро, иначе тут дворец твой сгорит вместе с твоими сокровищами и так далее. Или там ангел бы пришел в эту темницу и бы выпустил этого Иоанна, там, что стоило послать, да? Или, может быть, там, ну, как-то еще что-то, какие-то варианты у него были в голове, я не знаю. Но факт то, что у него начали возникать сомнения. Господи, а вот, ну, ты тот или ожидать нам другого, да? На что Христос, что ему посоветовал? И нам, в принципе, посоветовал, что, как, на что надо ориентироваться? На Божье, ну, как бы сказать, на личность Христа, которая вне времени. Понимаете, мы об этом говорили. То есть нужно сориентироваться, да, на личность Христа, которая вне времени, вне обстоятельств. То есть потому что Он на самом деле Бог, тот, который был, есть и грядет. Да? Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Верно? То есть Он не меняется. Его планы, они от века неизменны. Он был заклан за нас еще до создания мира. Да? Его любовь, она неизменна. Он пришел в этот мир, потому что возлюбил этот мир. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Да? Его это самое, отношение с нами тоже неизменно. Он сказал, я с вами во все дни, до скончания века. То есть он, свидетельствуя своим ученикам, говорил, что не оставлю вас и не покину. Да? Его крест, распятие его, смерть за грехи наши и воскресение ради нашего оправдания, оно вне времени тоже. Да? Это не то, что он однажды вот умер, как вот те же самые неговисты, не к вечеру будет помянуты, это самое, они учат, что Христос умер за твои прошлые грехи, то есть вот то, что вот до твоего покаяния. Когда ты покаялся, то есть твои прежние грехи были прощены. А теперь уже, ну, ты уже прощенный, очищенный, да, спасенный, но теперь ты будь добр, служи так, как мы тебя учим, зарабатывай дальнейшее Божье благорасположение. Вот, будешь ли достаточно успешным и усердным, может быть, спасешься. А не будешь ты достаточно успешным и усердным, нет у тебя шансов. Да? Поэтому вот уверенность в спасении у них отсутствует. То есть у них есть единственная вот бесконечная такая вот гонка за морковкой, как у того осика. Поэтому мы с вами можем быть уверены, да, потому что мы понимаем, что это факт свершившийся, и он на самом деле, как бы сказать, держит для нашей души, как якорь, как написано, безопасный и крепкий. Да? Мы можем твердо быть уверены в своем спасении, когда мы верим и когда мы смиряемся перед Господом. Да? Мы можем твердо быть уверенными в том, что на самом деле Его Голгофы достаточно для того, чтобы простить нас, Его крови достаточно, чтобы нас осветить, Его силы достаточно и терпения, чтобы нас привести и поставить перед собой без порока и в радость. Естественно, если мы не будем противиться Ему. Да? Поэтому, как сказать, если ты занимаешь позицию смирения, то у Бога достаточно возможностей и способностей и вариантов, чтобы тебя осветить и спасти. Вот. И это Его дело, это не, ну, не твое. Тебе просто нужно быть послушным. Да? То есть Он говорит, ты делаешь. Да? Он тебе показывает, открывает, ты исполняешь. Он тебе помогает, если ты не получается исполнить, Он тебе помогает это исполнить. Да? И так далее. То есть мы понимаем в этом все. Вот. Поэтому мы говорили, что нам важно на самом деле смотреть Писание, которое нам свидетельствует о Господе, который был, есть и который придет. Вот. Поэтому, если мы начнем в таких вот, ну, наших тяжелых обстоятельствах, начнем ориентироваться на них и говорить: Господи, что ж ты вот это самое, мне так плохо, видно, ты меня там забыл, да? Или: Господи, что ж у меня так все не получается, видно, ты против, ну, в смысле, видно, ты меня оставил, да? Или: Господи, ты вот на молитву мне не отвечаешь, видно, ты меня не любишь. И так далее, да, то тогда мы, ну, начнем колебаться, и в итоге наша вера в Иисуса Христа, она будет разрушена нашими сомнениями. И если это мы потеряем, то тогда, ну, будем искать других спасителей. Верно? И это опасно. Вот, поэтому Христос, давая напутствие Иоанну через его учеников, он сказал: посмотри, вот Писание, обо мне Писание исполняются. Поэтому, ну, как сказать, пойми, что ну, я это, ну, как сказать, это не, от сегодняшних твоих обстоятельств это, ну, как сказать, не завишу, да, мое, как это сказать, мой статус, да, как спасителя. То есть я обещал, я спасу. Как, каким образом, ну, мы видели, что достаточно необычным способом Бог спас Иоанна. Как?
Отсечением головы.
Отсечением головы, да. С отсечением головы за его служение, страдания Иоанна закончились. Иоанн был спасен. От Ирода, этого противного, да? От мира, от тюрьмы, от этих самых, от зла, то есть и от неправды, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть тоже способ. Не всем, может быть, не всем понравится. Может быть, да. Может быть, мы бы другой Господу способ предложили. Да, но почему-то Бог вот усмотрел на него такой способ. Ну, я не знаю почему. То есть, ну, как сказать, я думаю, как-то, когда Иоанн попал к Господу, они как-то это выяснили. Поэтому Христос, он советует, он говорит: блажен или благословен, кто обо мне не соблазнится. Да? Что мы должны понимать, что все равно Христос, он единственный спаситель. Если мы видим его, да, вне времени, вне обстоятельств, если мы видим его, что он не меняется, что он вчера, сегодня и вовеки тот же, что не какие-то там обстоятельства, как Павел пишет, там не ад, не какие там не мир, не меч, не гонение, не скорби, ничего, его, как бы сказать, его позицию не поменяют, и нас от любви Божией не отлучат, да, то тогда мы будем стоять твердо. Да? Почему? Потому что что бы с нами ни случилось, мы будем решать это со Христом. Да? Мы будем искать у Него ответа. Аминь. Только у Него. Да? Если мы верим, что Он Спаситель, то и ответы будем искать только у Него. И решение проблем наших будем искать только у Него. Да? И найдем. Даже вот таким вот необычным способом, как Иоанн. Да? Или, да, или как тоже Стефан. Да? Тоже. Мы же понимаем, что Господь Стефана спас. Да? И смерть Стефана, она, насколько, хотя с одной стороны она была достаточно жуткая, да, когда там вот озверевшая толпа с перекошенными, так сказать, от ярости физиономиями убивала его вот этими этими камнями, забрасывая, да. С другой стороны, ну, как бы сказать, позавидовать тому Стефану можно, потому что он не просто лежит в сомнении где-то на смертном одре, немощный, брошены всеми, да, и сомневается, где Бог, а вот как я дальше буду, а вот что там со мной дальше будет и так далее. То есть он стоит на коленях, молится, лицо как у ангела, Господь перед ним прямо видимым образом, небеса открыты, он видит буквально, куда он идет, он видит, кто его встречает, и он, ну как на самом деле, вот в этой славе Божьей умирает, да?
Хотя тоже молодым был.
Да? Хотя тоже был молодым, на самом деле. Хотя тоже был молодым. Вот. Но тем не менее, мы понимаем, что он, ну, как спасся таким образом, да? То есть, следующую, через секунду, он был уже там, где этих людей не было, ни камней не было, и боли где не было, и не надо там было ему залечивать эти синяки, ушибы, переломы, да? То есть, его через секунду буквально у него все поменялось на кардинально, что называется, на 180 градусов. Да? Он был в славе Божьей в новом теле и в совершенном мире и безопасности полной. Да? То есть это тоже вариант спасения. Аминь?
Да.
Да. И уже как тебя Бог спасет? Каким образом он будет тебя спасать? Это уже его, да? Но он говорит, но Христос, но ты понимаешь, что кроме него нет спасения. Ты не станешь как бы, ну, как я это самое, тут неоднократно что-то слышал вот эту историю, да, когда там этих самых, когда там в семью верующих людей там это самое уже в могилу загнали, чтобы убивать, да, и там отец семейства перепуганный, предлагая им отречься, да, и уже там в конце там отец чуть не отрекся, а там жена его отдернула, говорит, ты что там? Через минуту мы уже у Бога были, да. А зачем ты это делаешь, да? Зачем ты тут, ну, позоришь имя Господа? Вот, поэтому когда мы, ну, понимаем, кто наш Спаситель, мы ищем спасение у Него. И как Он нас спасает, это уже Его компетенция, да? Но благословен и счастлив, и блажен тот, кто в нем как Спасителе не сомневается. Да? То есть, если, потому что, еще раз говорю, любой вызов, который бросает нам жизнь, там, внешние гонения, там, скорби, трудности, болезни, еще что-то такое, внутренние, там, я не знаю, что там, грехи, искушения, там, эти самые, там, сомнения, там, какие-то там колебания наши, там, слабость наша, там, или немощь, или еще что-то такое, да, то есть, все вот эти вот вещи, они решаются со Христом, да, если ты веришь, что Он Спаситель. Если он говорит, блажен, кто обо мне не соблазнится. Если начинаем соблазняться и говорить себе, да, а может, ну, что-то еще попробовать, да, а может быть, где-то другого поискать, а может быть, как-то так вот, ну, кто-то другой спасет, может быть, не он, а что-нибудь еще, тогда уже беда нам и горе. Седьмой стих. Мы это еще не читали, и мы обозначили 7 по 15 стих как что? Да, или оценка служения Иоанна, или свидетельство убывания крестителей, да? Кто-то по-разному отметил себе, но так или иначе, да? Почему? Потому что вот пришли ученики, Христос отдал Иоанну ответ, и потом начал свидетельствовать об Иоанне Крестителе собственно. Когда же они, то есть ученики, отошли, ученики, посланные Иоанном, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Это тростник. Да? То есть, ну, камыши, да? То есть, это самое. То есть, просто, говорит, посмотреть, как это все там волнуется. Нет. 8 стих. Что же смотреть ходили вы? Человек или одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Так что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Да? То есть Христос свидетельствует об Иоанне Крестителе, что он, его служение было больше пророческого. Больше пророческого. Это отметьте себе. Да? И дальше он объясняет, почему оно было больше пророческого. 10 стих. Ибо он тот, о котором написано, вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Это отрывок откуда, из какого пророка? Ну, 10 стих. Малахия, что вы? Малахия. Сноски смотрите. Сразу 10 стих, смотрите сноску. Должно быть там у вас на Малахии. 3, 1 стих, да. И как Иоанн о себе свидетельствовал? То же самое из того же Малахии, да? Он говорил, что кто он такой? Я голос вопиющего в пустыне, прямо им сделайте пути к Господу, да? Исаия, по-моему, да? Из Исаия он эти вещи говорил. Вот. Но факт то, что Иоанн точно представлял, что он тут делает в пустыне, и зачем он здесь, и к чему он призывает. И Иисус говорит, вот я тоже, вот о нем написано, я посылаю ангела моего, или посланника, перед лицом твоим, чтобы приготовить путь твой перед тобою. Это самое. Так почему служение Иоанна было больше, чем служение пророка? К чему призывали пророки и к чему призывал Иоанн? Формально те к покаянию призывали, но покаяние зачем и покаяние зачем? Что дальше, кроме просто после покаяния всегда нужно что-то делать еще? Да? Мы не можем просто вот в церковь прийти, покаяться и все. Покаяться. Ну что значит покаяться?
Соблюдать закон.
Да, соблюдать закон. Они призывали покайтесь, да, потому что пророк обычно всегда возникал в ситуации, когда Израиль был отступал от Бога. Пророк говорил покайтесь. А что такое покайтесь? Покайтесь это обратитесь, повернитесь. Да? Повернитесь к чему? К закону Божьему, к Богу, потому что как бы Богу, ну, у них вообще Бог, ну как сказать, Бог как таковой, ну это что такое Бог? Бог и Бог, у них везде Бог, да? Этот самый, в этот, как его? У Бога, ну как сказать, культ Ваала, который существовал, допустим, в который часто попадали эти самые эти израильтяне, да, они же, ну, там не было такого прямо, ну, мы можем вот как иеговисты, допустим, отличать имя, они сделали ударение на букву, да, то есть вот у них был истинный, имя истинного Бога Иегова, а имя истинного там, не истинного Бога, допустим, Ваал, да, но это вот в русском языке такая разница, а вообще Ваали или Ба, этот самое, или Баали, то есть вот в этим самом, в их это самое, это значит господин, Господь. То есть, когда мы говорим Господь, да, они говорили Ваал. Понимаете? То есть, когда ты молишься, Господи, я обращаюсь к тебе, они говорили Ваали, мы обращаемся к тебе, и так далее, и так далее. То есть, это все ну, полностью идентично. В звуках, в словах это было полностью идентично. Да? В чем была разница? Разница была в том, что у Ваала был свой кодекс поклонения. Да, ну и не только образ, там был кодекс поклонения, допустим, да. А у Бога, да, был этот самый, был закон. Да, был закон и свой образ поклонения, да. Поэтому, когда пророки говорили, вернитесь к Богу, они не просто говорили, покайтесь и вернитесь к Богу, какому-то Богу. Потому что в нашем атеистическом обществе, когда вообще Бог отвергнут, уже вообще признать, что Бог есть, это уже чуть не подвиг, да. Многие считают, что вот я признаю, что вот я раньше был атеистом, считал, что Бога нет, а сейчас я сказал, что Бог есть, и вот уже мне тут чуть не венец такой положен за то, что я признал, что Бог есть. Ну и что ты признал, что Бог есть? А дальше что ты будешь делать? Ну вот, я его уважаю, теперь он должен меня за это уважать. Ну а проблемы твои остались. А душа твоя необновленная осталась, а мозг у необновленный остался, а привычки твои остались. И что, ты таким собираешься образом спасаться? Нет. Поэтому на самом деле пророки призывали покаяться, то есть обратиться, и обратиться конкретно лицом куда? К закону Божьему. Да? Они призывали и говорили, начните выполнять Божий закон, начните там праздновать Пасху, что вы не делали, да? начните там субботу соблюдать, начните нормально поститься, начните нормальное взаимоотношение друг с другом, прекратите вот это, ну как, подчинитесь закону, который регулирует ваши взаимоотношения друг к другу, да, прекратите там, это самое там, ну, безобразия такие, которые у вас творятся, там, друг в отношении друга, там, ростовщичество, работорговля, на седьмой год не отпускаете рабов и так далее, да, то есть этих самых там, там, друг друга, в суде правды нету, и все остальное, и все остальное. То есть Бог призывал конкретно к тому, чтобы они повернулись лицом к закону, то есть через пророков, да, пророки. А Иоанн призывал их тоже к покаянию, как и те пророки, но он призывал их не к закону, а к кому? к Иисусу Христу, потому что он говорит, я сечу, сейчас крещу вас в воде в покаянии, но после меня, говорит, идет тот, у кого недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И как там свидетельствуется в Писании в одном месте, что Иоанн свидетельствовал о том, чтобы веровали в грядущего после него. Это, по-моему, этот самый Павел в Ефесе, по-моему, объясняет ученикам, насколько мне память не извиняет. Когда он говорит, что, ну, как сказать, что, ну, когда он тут спрашивает, какое крещение вы крестились, они говорят, в Иоанново, но он объясняет им, говорит, что Иоанн свидетельствовал о том, чтобы веровали в того, кто будет после него. Да? То есть Иоанн призывал уже не к закону, а призывал к кому? К Иисусу, к живому закону, что называется, к живой личности, к живому Богу. Поэтому его служение было немножко другим, чем у пророков. Да? И это служение было большим. Потому что Христос – это больше, чем закон, о чем нам свидетельствует послание евреям. Да? То есть он и есть истинный закон, Христос. Он законодатель, точнее так. Христос – законодатель, поэтому он больше, чем закон. Да? То есть поэтому, когда Иисус пришел, когда Иоанн призывает, покайтесь и обратитесь к Иисусу Христу, да, то тогда он, его служение получается больше, чем служение пророкам. Так, дальше. И далее, в 10 стихе, Христос тоже подтверждает и говорит, вот служение Малахии, он говорит, что он тот посланник, ангел, потому что ангел это не просто духовное существо, там, не знаю, там с крыльями, как вы себе представляете, да, а ангел, греческое слово ангелов, это посланник, посланник. То есть это любой, кто был послан с каким-то поручением, миссией и так далее, ангелов. И который должен приготовить путь для Господа. Да? 11 стих еще свидетельствует об Иоанне. Он пишет так. Написано так. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». А это о чем? Почему? То есть его духовный, ну, как сказать, авторитет и статус, он больше, чем когда-либо бывший. Чем он отличался от пророков? Конечно, больше.
Он Духа Святого исполнен от чрева матери.
Он тот человек, который написано, исполнится Духом Святым от чрева матери. Да? Да. Его воспитывали двое благочестивых родителей. Отец был священником, причем богобоязненным священником. Да? Он был огражден с самого детства от искушений где? Пустыне, да, в пустынных местах. То есть, ну, на самом деле, что и тогда, что и сейчас, общество на человека влияло явно, сильно, явно не в лучшую сторону, да? Вот, поэтому, на самом деле, то есть, этот вот человек, ну, как бы сказать, получил, ну, максимум, да, максимум, что может получить здесь вот человек для благочестивой жизни, да? То есть, исполненный Духа Святого от рождения, от чрева матери даже буквально, да? Посвященный Богу еще до этого, да, до того, как он родился. Это самое, имея вот ну, такую семью благочестивую, имея защиту от всяких искушений, да, и имея служение, которое он имел, на самом деле порученное Богом, величайшее, которое, в общем-то, было до того момента, да, то есть он приготовлял путь для Мессии, то есть он на самом деле был по человеческим меркам, ну, как это сказать, потолок, да.
Мы о нем же говорили Писание уже.
Да, и Писание его. Да. Ну так и про нас тоже говорили Писание, будем так скромно говорить.
Ну, про нас, про
нас. Это самое. Но о нем конкретно, да. Он точно знал свое служение, и он говорил о чем, потому что из Писания о нем говорено было. Да. Но дальше интересное утверждение. Но, говорит, меньший в Царстве Небесном больше его. А это как понимать? Почему больше него, из-за чего больше него, и как больше него, где больше его. Вот, аминь. Единственная причина, потому что никто из здесь сидящих не имел таких возможностей и не имел таких способностей, как имел Иоанн Креститель. Да? Никто. У вас не было настолько благочестивых родителей, как у Иоанна. Да? Духа Святого вы исполнились далеко не до рождения. Это самое. И как сказать, от искушений этого мира далеко не все были избавлены. Да? Но если Духом Святым исполнен был, наверное, был рожден свыше, наверное, потому что, ну, Дух Святой рождает человека. Я думаю, что да. Поэтому, когда вот посмотрите, вот во все вот эти вот, во всей этой истории, да, то есть, ну, на самом деле мы должны понимать, что ну, как сказать, как, он, как я сказал, из рожденных женщинами, да, на земле, выше Иоанна Крестителя никто не прыгнет. И... исполнен Духом Святым. Ну, тут как сказать? Я бы не заморачивался этим вопросом, почему? По причине того, что Иоанн Креститель, ну, как сказать, это не наша профессия. Нет, вот очень замечательный ответ, который Ирина дала, да, то есть чем мы выше своей позиции Иоанна Крестителя, тем, что мы на самом деле во Христе, понимаете? Потому что единственный, кто был выше Иоанна Крестителя, и о котором он сам свидетельствовал, что он выше меня, это Христос, да, потому что в отношении Христа Иоанн сказал: «Я недостоин, чтобы развязать ремень твоей обуви». Поэтому всякий, кто во Христе, да, и кто на самом деле во Христе, то есть он больше Иоанна Крестителя, по причине того, что он во Христе, этот самый человек. Понимаете? То есть вот в чем, ну, как сказать, вот в чем особенность. Это не в том, что мы круче Иоанна Крестителя, ну, в плане там духовности, посвященности или еще чего-то такого, мы во Христе, наша позиция только во Христе, только тогда его больше, да, потому что Христос его больше, а мы в Иисуса, крестившиеся во Христа, облеклись, уже не мы живем, но живет нас Христос, и все остальное, и все остальное. Поэтому, когда мы будем в Царстве Небесном, да, и сегодня, да, Царство Небесное внутри нас есть, оно там растет, развивается, живет, как говорится, как вот эта зелень, да, втроем ложимся, оно понемножку все вырастает, вырастает. И когда однажды жатва будет собрана, и когда однажды будем с Господом вместе, будем изменены таким образом, как Он был изменен, да, и станем похожи на Него, потому что увидим Его такой, какой Он есть, то есть исполнится полностью все слова, когда на самом деле самый меньший там, да, и там есть какие-то ранги, да, мы говорили, что кто там что-то сделает доброе и научит, тот большим наречется, кто сделает меньшим, то что-то там, ну, меньше наречется, там какой-то ведец, который Павел пишет, от венца разнится в славе, звезда от звезды тоже разнится в славе, и так далее, да, и так далее. То есть вот эти вещи, там, какие-то там есть моменты, какие-то есть ранги, я не знаю, как это все делается, Господь, судья, он говорит, сам распределит и сам, как это, раздаст все эти вещи, потому мерить у кого больше сегодня шапка не стоит. Духовное, мы этого не знаем, просто Иисус свидетельствует, что Иоанн Креститель, он хоть и величайший человек из здесь живущих, но меньше в Царстве Небесном он его больше, только за счет того, что эта позиция наша в Иисусе Христе, да, потому что только Иисус Христос был выше его, и та праведность, которую Христос нам дал сегодня, и та, как сказать, сила, и та любовь, и те, вообще все эти вещи, то есть, ну, как сказать, как Павел восклицает, говорит, он бездна богатства, ведения и величия Божье. Да? То есть, как, насколько Бог, как это сказать, облагодетельствовал нас. Поэтому, ну, видеть его спасителем, да? Держаться за него, утверждаться в нем, находиться в нем, укрепляться в нем в Иисусе Христе, это наша цель достойнейшая и наиважнейшая. Аминь? Аминь. Вот. Поэтому 12 стих. Они очень по-разному переведены, поэтому прочитаю оба варианта. Достаточно очень, ну, как сказать, разнящиеся друг от друга. Мы подумаем, какой нам, ну, больше подходит по контексту. Синодальный перевод говорит так. «Одни же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Как-то так. Да? Как будто бы призывает нас куда-то карабкаться, чтобы Царство Небесное восхитить. Да? Современный перевод просто полностью переворачивает эту мысль и звучит следующим образом. Значит, со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Вот и думайте, почему такая разница. Текст, не относящийся к спасению, но, как бы сказать, переводчики вот, православные так перевели, этот переводчики современные вот так перевели. «Со дней Иоанна Крестителя и до ныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники». Ну, как будто бы говорится здесь о том, что, как сказать, то, о горькой судьбе Иоанна Крестителя, да? То есть, что, ну, как сказать, что он пострадал, как пострадали и другие пророки, и будут страдать и дальнейшие последователи, ну, Небесного Царства, да? Какой-то смысл такой, да? А здесь вот в этом самое... «Одни же Иоанна Крестителя, да не Царство Небесное силой берется, и потребляющие, говорит, усилия восхищают его». Ну, как-то так вот.
А в Луке законы и пророки до Иоанна. «С того времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него».
А Луки так, да? То есть он говорит, что всякий с усилием входит в него.
Я думаю, что это и есть наше... Мы же должны прилагать усилия, или мы как это, шалтать-болтать?
Нам предлагает Господь возлюбить его всем крепко. Все, что у нас есть, это усилие, конечно.
Да, поэтому и вот это, наверное, об этом говорится.
Потому что есть противник, поэтому надо прилагать. А ты просто стоишь.
Да.
Трудом тоже
нет, не трудом, а именно как бы сказать, оно вам предложено, оно благовествуется. Но чтобы оно у нас, как это сказать, утвердилось в нас, Царство Божие, нам нужен труд. Нам нужно усилие. Не то, что каждый день делать выбор. Очень простой пример – это притча о семени. Я говорю, что понять вообще вот основу действия Бога в нас, Христос говорит, он вообще там написано, что это говорит, если говорит, не поймете этой притчи, остальные притчи тоже будут непонятны. Да? И он рассказывает, что говорит, вот, что Слово Божье, оно как семя попадает на почву наших сердец. А почва разная. Да? Он говорит, там, одна там утоптанная дорога, другая там каменистая, третья там еще какая-то там засоренная там сорняками, и четвертая, говорит, хорошая. И как итог, на хорошей вырастает добрый урожай. А на плохой почве что? Семя Божье, слово, что? Заглушается и плода не дает. Что это значит? То есть семя плохое было? Хорошее. Благовестие хорошее? Хорошее. Но в чем проблема? В почве. А почву кто будет обрабатывать? Хозяин этого огорода. Да? То есть, собственно, хозяин. Поэтому мы говорим, да, чтобы был успех у нас. То есть, слово благовествуется. И, пожалуйста, читай, вот оно благовестие. Слушай, вот оно благовестие. Да? Там, ну, как сказать, проблем нету. Слово, говорит, благовествуется. Но если ты будешь пренебрегать этим всем, да? Послание евреям говорит, как мы избежим, вознеродев о спасении? Как мы избежим суда Божьего, вознеродев о спасении, которое нам проповедано? Да? То есть мы понимаем, что, допустим, чтобы Слово Божье принесло успех, дало плоды, то есть плоды это и есть успех, да? Чтобы исполнило Слово Божье в нашей жизни, нужно трудиться над чем? Над сердцем. Каким образом? Да? Если там какие-то эти самые, если там, ну, как сказать, какие-то бесы бегают, да, то что? Попроси, чтобы Господь... Да. Попроси, чтобы пугало Бог поставил, чтобы они там не бегали у тебя. Там, если оно плотное, надо как-то рыхлить, ковырять, да. Если там эти самые, если там земля неглубокая, камни какие-то, да, то есть это что, куда мы Бога не пускаем? Это надо камни эти убирать, твердыни эти, ну, как сказать, разрушать Словом Божьим, да, с помощью Божьей, да, если сорняки какие-то, суета, обольщение богатством и все остальное, то что с этим надо делать? Убирать это, то есть нужно самим перекапывать эти все вещи, потому что, ну, с Божьей помощью, конечно же, но ты должен сознательно это делать, Бог за тебя это делать не будет, да, потому что если ты вот скажешь, потому что есть такие христиане, которые говорят, а, это все воля Божья, вот куда ни понесло, туда и слава Богу, да, значит, видно, Бог предусмотрел. Вот это самое там, потянуло меня там куда-то там в бар, да? Ну, видно, Господь допустил, да? Неисповедимы пути Господни. Да, а некоторые еще дальше пошли. Они говорят, не согрешишь, так и не покаешься. и так далее, и так далее, да, там это самое. Занесло там куда-то там в постель блудницы, да, ну, видно, что, вот, как это сказать, видно, Бог допустил, то есть он виноват, и так далее. То есть там еще что-то, какие-то там вещи произошли в моей жизни, там, ну, видно, что вот на все воля Божья, и так далее. То есть, ну, по сути, это, ну, как бы сказать, попытка свалить свою нерадивость на Бога, да, и ответственность на Бога возложить. Нет, за сердце отвечаем, то есть за мы не сделаем себя святыми и безгрешными. Любовь дает Бог, святость дает Бог, безгрешность дает Бог. А чтобы Слово Божье в нашу жизнь приходило, это уже наша ответственность. Да? Если ты его не откроешь, это Слово Божье, и не начнешь читать, то оно так и не придет. Если ты в церковь не пришел в воскресенье, да, на проповедь хотя бы, тоже ты никаким образом-то не услышишь. Ну, по интернету и то интернет, если откроешь. Опять же, да? То есть какое-то усилие. Если на Слово Божьем не размышлять, то оно в одно ухо влетело, другое вылетело, да? Если Слово Божье в свою жизнь каким-то образом не пытаться внедрить, а как оно применимо ко мне в моей ситуации, да? То оно становится для нас просто скучным и неинтересным. И бесполезным. Вот, поэтому есть человеческая сторона, она не сверхъестественна. Мы не можем выдавить из себя того, что Бог от нас как бы ожидает. Да? То есть у нас должна быть борьба за то, чтобы это Слово Божье в нашей жизни присутствовало и за то, что это Слово Божье в нашей жизни действовало. Да? А все остальное, любовь сверхъестественную, там, мир сверхъестественный, праведность сверхъестественную, дает уже Господь, как плод от Его присутствия в нашей жизни. Да? Некоторые путают. Некоторые пытаются из себя выдавить любовь, некоторые пытаются выдавить из себя праведность, и некоторые пытаются выдавить из себя какой-то мир. Да? Путем разных есть способов, таких очень хитрых, да? Начиная от исповедания банального, да? Когда мы ходим и говорим «Мир, мир, 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 во мне мир, как река». Это хорошо, если это от веры исповедания. А если просто попытка втюхать в себя какую-то истину, то не получается.
Вот здесь тоже, наверное, усилия, Павел говорит, но во всем являем себя как служители Божии. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в денег, в постах, в чистоте, благоразумии, великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией. Ну и так далее.
Он в кучу свалил проявление. Вот здесь вот то, что ты прочитал, это в кучу сваленное проявление. Проявление Божьего присутствия в их жизнях. И там одни из них есть с усилием, другие есть совсем без усилия. Просто он говорит о том, что, ну, как сказать, что в нас Бог проявился таким образом, разной мощью. Потому что там вот, то, что там перечислялось, там есть, ну, разные вещи. Там, допустим, посты и там бдение, это усилие, да? А какие-то там, что он там говорил?
Великое терпение, нужда в тесных обстоятельствах, ну, кроме, под ударами, в темницах,
кроме нужд, там, да,
в изгнаниях, кроме в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви.
В нелицемерной любви, в благости, в слово истины, это Божие. Усилий меньше. Поэтому там он как бы...
Чести и бесчести, порицаниях, похвалах.
В похвалах вообще особо усилий не надо. Поэтому... Так скажем, тут просто в кучу свалены проявления Божьи, то есть это не в отношении усилий. Там есть, что в отношении усилий, есть, что нет. Хорошо, тогда, ну, с этим стихом мы разобрались как-то, да, 12-м. Да, то есть мы все-таки склоняемся к тому, что здесь больше к нашему выбору, да? Да. Значит, 13 стих, он говорит, «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». То есть получается, что Иоанн – это рубеж между Ветхим и Новым Заветом, да? И он на самом деле служил очень серьезно. И говорит, если хотите принять, то есть, если вас, ну, как бы, как тут написано, он, если знать хотите, есть сам Илья, который должен вернуться, к которому должно прийти. И он говорит, кто имеет уши слышать, да? Да, слышит. Вот такие вот интересные вещи. Поэтому вот в отношении Иоанна Крестителя, то есть как, про Илью, это тоже из книги пророка Малахии, да, когда он говорит, что я вот, давайте представим это место.
4-5.
Да, Малахия, книга пророка Малахии. 4-5 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Да? То есть он вот тот, кто должен прийти и приготовить путь для Бога перед наступлением судного, великого судного дня. Да? И, но мы понимаем, что пришествие Иисуса Христа – это еще не великий судный день. Первое пришествие Иисуса Христа. Да? Это Божья милость, когда он пришел на самом деле как судья, но он говорит, я сейчас вас судить не буду, я словом даю, которое будет вас судить. И мы сами, на самом деле, поверив в это слово, принимаем этот суд. Да? Когда Христос взял этот суд на себя, на Голгофе, мы говорим, Господи, это вместо нас ты умирал. Мы принимаем и признаем, что то есть для нас вот этот судный день наступает в момент нашего покаяния. Да? Когда ты приговариваешь себе, говоришь, Господи, я тот человек, который должен умереть. Я недостоин жить. Я не могу таким жить. Да? Ну, нету никакого толку, проку, пользы от меня здесь, на этой земле, для тебя. Да? Поэтому я понимаю, что место на кресте – это мое. Там и мы вместе со Христом распинаемся и умираем. Да? Затем, зачем? Чтобы жить силу Его воскресения. Да? Веря в это воскресение. То есть Он ради нас умер, Он ради нас воскрес. Поэтому, когда Павел учит послание к ним, он говорит, мы воскресли теперь, умерли со Христом, воскресли, чтобы жить обновленно, мы уже не рабы греха, мы уже не должники плоти, мы уже не, как сказать, не собственность этого мира, мы теперь новое. И что, говорит, живет теперь в нас, то ж пускай живет Христос и живет для Бога. Да? То есть вот такие вещи. Все это мы принимаем и практикуем, поверив в эту истину. Верно? Хорошо. Вот. Поэтому, но мы знаем, что Христос придет второй раз и уже придет тогда как царь. И тогда, на самом деле, мы читаем Откровение, этот день великий, страшный, судный, когда написано там вот эти катаклизмы страшные, да? Очень похоже на, как это сказать, на космическую катастрофу, на подобие падения какого-то гигантского метеорита. Кстати, сейчас астрономия нас развилась достаточно сильно. Раньше их не замечали, а сейчас постоянно в газетах, если вы читаете, в новостной строчке появляются такие сообщения. Да? Очередной там метеорит, километрика полтора, два, пролетел совсем рядышком. То есть, ну, по этому самому, по, как это сказать, по масштабу земного шарика, да, это не в десяточку, но где-то уже далеко не в молоко, да, то есть это уже по мишени, то есть где-то уже близко, достаточно на расстоянии там, ну, как это сказать, вот, если бы вот пуля возле уха просвистела, да, то мы бы поняли, что еще чуть-чуть и конец, да. Так вот и эти метеоритики периодически, с периодичностью раз в 3-4 месяца проносятся мимо Земли. Некоторых замечают еще на подлете, некоторых уже на улете замечают, некоторые орбиты вычисляются заранее, они говорят, что вот подлетит через какое-то время. Но это то же самое, что сидишь вот где-нибудь, и там у тебя пули то вот так вот. И ты должен понимать, что да, попасть может. И если попадет, то, что называется, мало не покажется. Да. Поэтому с Землей та же самая история с нашей. И описание, которое ну, мы читаем, очень похоже на катастрофу такого масштаба. Потому что горящая звезда падает, солнце скрывается, а именно такие, в принципе, компьютерные модели рисуют нам ученые. Если метеорит диаметром хотя бы ну, метров 600-800 бухнется на Землю, а таких море летает, вот на днях пролетел 1,5 километра. На днях. На днях буквально. Вот вчера или позавчера. Очень близко.
А?
Над нашей, над какой же еще? А, где просвистел? Я не знаю. То есть это он в нескольких там тысячах километров пролетел от Земли. Это, ну, но это вот когда вот возле уха пули летит, это то же самое расстояние, да? Потому что Земля, она тоже большая, и вот, ну... Аминь. Я про это и говорю. Но к тому, что к тому, что просто, ну, как сказать, есть судный день, да, в Писании. И этот судный день, который, о котором говорит Малахия, назван великим и страшным. И Иоанн описывает его на самом деле как великий и страшный, да, когда вот там, там все вот это вот жуткое происходит и так далее, и так далее. Пришествие Иисуса Христа, первое, оно как-то никому жутким и страшным не показалось. Только распятие было на самом деле жутким и страшным, и то для тех, кто захотел его увидеть таким. Верно? А другие, там в отношении, ну, были там моменты нехорошие, землетрясение, которое поколебало там город и разорвало завесу, это самое, затмение солнца, но это же было на, как это сказать, на пару часиков всего такие вещи, да? А? Да, три часа. Три часа всего лишь. Поэтому, ну, как сказать, могут пережить люди, людики, да, такие вещи. И вот пришествие Иисуса Христа, оно таким как будто бы не показалось. Но на самом деле Христос по милости Божьей, по милости своей, по любви к людям, Он просто пришел и предупредил людей о том, что будет. И показал им это, так скажем, ну, как это сказать, в миниатюре на самом деле, да? То есть смерть Его на Голгофе – это миниатюра суда Божьего. То есть, но для умных людей понятно, что если Бог Сына Своего не пощадил, кого пощадит тогда? Да? Кто выстоит в суде Божьем, если Сын Божий не устоял, взяв на себя грехи мира? И если, как сказать, и если это слово Божье доходит до сердца человеческого, то на самом деле предупреждение, ну, адресата находит. Человек серьезно к этому относится. Если нет, тогда вот ждите второго, когда все это в реальности сработает. Но тогда уже, увы и ах, как сказать, масштабы и наказания, и последствия, и ощущения будут совсем другие. Да? А перед пришествием Иисуса Христа ему приготавливает путь Иоанн Креститель, и Иисус говорит, это Илия, да, если хотите даже. Или, как мы говорим, он в духе Илии, некоторые евангелисты пишут, да, приходит. По сути, прототип. Я верю, в, ну, как сказать, Бог о своих делах из милости к людям предупреждает заранее и проигрывает сценарии, ну, как не желая, чтобы люди погибли, а желая, чтобы они каким-то образом обратились, да. Поэтому, когда Господь, допустим, мы с вами, помните, читали «Плач Иеремии», да? И помните, там сюжет такой интересный был. Господь говорит, за грехи ваши разрушу и изничтожу весь Израиль, да? Вначале что происходит? Приходит Навуходоносор, там немножко пошумел, чуть-чуть спалил, немногих перебил, кого-то забрал, немножко забрал и ушел. Дал только, ну, так скажем, это самое. И, ну, как сказать, такая, ну, как, тряхануло, так скажем, хорошо тряхануло, страшненько тряхануло. Но, как сказать, но выжили. Жить можно, да? И кто-то, это самое, а пророк предупреждает, это будет буря севера, да? Это будет страшно, это будет жутко. Они посмотрели и говорят, о, так ничего ж, нормально, смотри, живой. Не прибил Господь. Так что, можно и дальше так, значит, жить? Кто-то покаялся, наверное, кто-то нет. Кто-то решил, давай будем дальше, да? Следующее нашествие. Уже посерьезнее, да? Уже город там, Иерусалим перетрясли, этих самых, почти всех этих самых так мастеровых, и ну, много очень народа забрали, уже больше перебили, еще больше это самое там в плен утащили и так далее, и так далее. Ну ладно, но тоже не до конца. Не до конца. Остаток еще есть, живет как, это ничего вроде. Ну и что? Смотри, можно жить? Можно. Так что это все, конец? Конец, наверное, все, так надо ну, продолжать. Давай продолжать. Живой еще? Живой. Опять давай дальше. И третий раз уже. Что? Там все вырезали. Вымели весь Иерусалим, весь Израиль, как метелкой, да? Спаслись только те, которые где-то там успели по горам попрятаться и в Египет убежать. Да, и то там не оставил только нескольких там этих самых людей, чтобы уже земля совсем не одичала. То есть практически вся нация, вся инфраструктура, все развалено, все да нет, нет ничего. Вот вчера на камне, камни на камне, что называется, не осталось. Так это что, сразу? Да? Понимаете? Бог из милости к людям, он всегда так действовал. Сначала какое-то предупреждение такое, ну, по нарастающей, небольшое, да? Потом посерьезнее, потом еще серьезнее. И человек, и смотрит на сердце человеческое, он говорит и помогает человеку поверить в то, что его слова – это правда. Кто поверил, они спаслись. А кто уперся и сказал, эй, так можно жить, смотри, пронесло, еще живой, Бог не прибил. Да? Один брат на днях говорит, так это самое, ну, там с ним пытались там, говорить, так, ну, смотри, ты ж гибнешь. Да я еще не вижу, что я гибну. То есть как-то так еще, вроде ничего. Шевелюсь, Бог Духа Святого еще не отнял, там, здоровье еще есть, все остальное, да? А дальше, ну, как сказать, так, дождаться нужно, чтобы вообще раскатало по асфальту, понимаете? То есть, понемногу такие звоночки, понемногу, по чуть-чуть, там, раз, два, три, четыре, не сразу, но все сильнее и сильнее, на самом деле, дальше и дальше. И потому с пришествием Иисуса Христа оно так же, да? То есть приходит Иисус Христос перед днем своим еще, да? Показывает, насколько это страшно, насколько это серьезно на кресте Голгофском. А в итоге Иоанн служит этим самым, как тут написано, Илии, да? Прообразом Илии. И он на самом деле, как Илия, призывает людей к покаянию. Потому что как Илия на горе кормил, обращал Израиль, Иоанн тоже такого же размаха служения. В Откровении книги, в Откровении мы читаем о двух свидетелях, которые перед пришествием Иисуса Христа приходят, появляются невесть откуда, в Иерусалиме свидетельствуют, обладая страшенной властью и страшенной силой. Низводят огонь, затворяют небо, там выжигают народ, кто с ним не согласен, и так далее. Да? И эти двое потом погибают, на третий день воскресают и возносятся Господу. Да? Я лично верю, что и большинство богословов утверждают, что один из этих людей, а об одной личности спорят. Одни говорят, это Моисей, другие говорят, это Енох. То есть там мнения разнятся. Но в отношении одной личности абсолютно 100% сходство. Это кто? Илья. Хорошо. Поэтому... Я это в отношении 14 стиха, да? Если хотите принять, то он есть Илья, которому должно прийти. В отношении Иисуса, да? То есть перед вторым пришествием, я верю, что будет на самом деле реальный Илья, и будет тот день великий и страшный, которым описывается. Все. Хорошо. Далее. С 16 стиха. Свидетельство об Иоанне он сказал с 7 по 15. С 16 стиха Христос начинает говорить о людях, которые собрались рядом с ним. Кому подобен род сей? То есть, ну, род сей это, как это здесь вот звучит в 11 стихе? С кем сравнить людей нашего времени? С кем сравнить людей нашего времени? И дальше он начинает сравнивать. Они подобны детям, которые сидят на улице и, обратившись к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, вы не рыдали». Ну вот как-то так. Что это значит? Люди сами придумывают правила себе и удивляются, что по этим правилам никто не играет. Мы живем в мире придуманных правил. Людьми. Да? Если человек оставляет правила Божьи и законы Божьи, он придумывает свои. И свои законы постоянно, как это сказать, вы слышали такое утверждение, у всех своя правда, да? Да. Поэтому на самом деле это свидетельство того, что, ну, как сказать, все люди живут по своим правилам. То есть они живут в своей выдуманной реальности. И проблема, ну, на самом деле, восприятие этого мира, то есть когда нету общих правил, когда нету закона Божьего, что называется, да, тогда на самом деле каждый придумывает свои правила, по которым он живет, и придумывает свои правила, по которым, ну, как ему кажется, должен жить весь мир. И от этого большое непонимание и большие обиды, и большое разногласие среди людей, которые вот нас окружают. Да? Одно государство живет по таким правилам, другое государство живет по другим правилам. И они никак не могут согласиться. Почему это вот наша правда не является истинной последней инстанцией? Да. Они говорят, у нас правда, у вас пропаганда. А они, другие говорят, нет, у нас правда, а у вас тут мозги на бирке не вообще съехали. И так далее. Двое живут в одной семье. Да? Муж и жена. И у каждого своя правда. У каждого свои представления о том, какие они должны быть, ну, чаще всего другие супруги и так далее, и так далее. И вот эта вот бесконечная детская такая возня, когда мы вам говорим, а вы что-то нам не верите, и вы как-то не реагируете на наши слова. А почему? Потому что у тех другая какая-то своя правда и так далее. В итоге он говорит, вот такая вот, такая вот беда. Он говорит, кому, на кого похожи люди? Они похожи на детей, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, вы не плясали, мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. Очень народ удивляется, почему это они не живут так, как мы им придумали.
А вы
все это евреи? А? Нет, это люди, как сказать, этого времени. Где вот современный перевод, это написано, что с кем сравнить людей нашего времени? Современников. Поэтому я думаю, что ничего особо не поменялось с тех времен. Скорее всего, я думаю, что мы наблюдаем те же самые вещи. И вот смотрите, интересная тоже вещь, 18-19 стих. «Ибо пришел Иоанн, не ест и не пьет». Мы говорили о его жизни, живет очень аскетично. Да? И вывод о нем какой? В нем бес. Да? Раз такой страшный, небритый, лохматый и немытый, тогда явно в нем бес. 19 стих. «Пришел Сын Человеческий, то бишь Иисус Христос, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям, грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». 19 стих. Православные переводчики, они постеснялись применить те слова, которые стоят в оригинале, а современные не постеснялись. Вот я прочитаю вам 19 стих в современном переводе. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и они говорят, смотрите, вот обжор и пьяница, приятель сборщиков податей и прочих грешников». На Христа говорили, что он обжор и пьяница.
Так и знаете, я слышала, как говорили, кто такой Христос? Да он пьяница, да он там...
Есть и такие поползновения, да. Есть такие поползновения. Я знаю, ну, как сказать, очень много в мире, ну, как бы, даже, ну, в современном вот этом вот, ну, уже, скажем так, посткрестьянском мире, очень много попыток очернить Христа. Поэтому возникают, возникают такие дикие фильмы, как вот там «Страсти Христовы», там, и так далее, где Христос выставляется, там, таким слабохарактерным, там, этим самым человеком, который, ну, вот, ну, там чуть-чуть веру не теряет, еле-еле там как-то там доползает до этого креста и так далее. Я не смотрел, но ну, из обзоров и отрывков у меня такое очень мерзкое сложилось мнение о таких фильмах, да. Но это самое, нужно понимать, да, что мир на самом деле над Христом любит глумиться. И тогда глумились. Вот смотрите, в отношении Иоанна, да, хотя и Христос говорит, очень благочестивый человек, да, но кому-то вид его не понравился. Посмотрели, на самом деле, оброшенный, страшный, немытый, бесноватый.
Бомж
какой-то, да, бесноватый, да? У нас бы, может, бомжом обозвали. В отношении Христа, Христос пришел, ладно, по-другому. Чистый, умытый, общается с людьми. Что? Обжоры, пьяницы. Да, соседи находят язык, да. Обжоры, пьяницы, и причем вдруг мытари и грешников в итоге. И, как говорится, оправдана премудрость чадами ее. И, но тоже, кстати, новый перевод по-другому это место говорит, но Божья мудрость своими делами оправдана. То есть, что, ну, что все равно Бог откроет это самое. А тут как бы что...
Бог открывает нам, почему он именно внутренний грешник.
Ну, что правда не скроется, тут здесь говорится. Вот, поэтому такой момент. И мы с вами уже, ну, уже опять не первый раз наталкиваемся на эту мысль, что в отношении того, как вот в предыдущей главе, в 10-й, 24-м стихе, Христос предупреждает, что ученик не выше своего учителя. То есть, если на вас какую-то напрасину наговаривают, да, если вас обвиняют в том, что вы не делали, Христос, ну, утешает нас этими словами, говоря, что, ну, не переживайте, ну, на меня тоже, что только не говорили, да. То есть, люди придумывают себе свою реальность, они живут по каким-то своим законам, и они, ну, совершенно, как это сказать, не вникают в суть вещей происходящих, да. Иоанн для них был этим бесноватым для некоторых, да, для многих современников, возможно, как вот Вера сказала, был бы просто бомжом, да, там, для Христос, для современников многих был обжорой и пьяницей, и друг, который там с мытарями где-то там общается и так далее, да, для многих современников, я думаю, что если бы сегодня Христос пришел, его бы тоже...
Друг пьяниц,
да. Возможно, что, ну, много религиозного христианства его бы тоже не восприняло бы всерьез по этому же самому поводу. 20 стих. Тогда и Христос после этого начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила его, за то, что они не покаялись. И он говорит: горе тебе, Хоразин, и горе тебе, Саида. Вот Капернаум, посмотрите, с одной стороны... Там сколько тут?
Хоразин.
Да, с одной стороны Хоразин, на расстоянии где-то 5 километров в одну сторону Хоразин, на расстоянии 5 километров, то есть это, ну, скажем так, достаточно близкие городишки. То есть 5 километров это как вот, ну, чуть дальше, чем до дач от нас, чтобы кто-то ориентировался. Вот, Христос обосновался и жил в Капернауме. С одной стороны был Хоразин, с другой стороны от Капернаума была Вифсаида. То есть это были города, которые были вовлечены, ну, непосредственно во все вот это вот свидетелями служения, которые происходили тогда. Потому что больше всего времени Христос провел там, в Капернауме. Ну и, соответственно, соседние городки, они очень тесно сообщались, и все тоже это видели и слышали. Ибо говорит, если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то они давно бы во вретище и пепле покаялись. А Тир и Сидон – это финикийские города в тот момент, ну, скажем так, вот Тир, вот Сидон. Большие города, Сиро-Финикии, на тот момент далеко отстоявшие от тех вот мест, в которых все это происходило. Явлены вас, то они давно бы во вретище и пепле покаялись. 22 стих. Но говорю вам, что Тиру и Сидоне отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, то бишь, собственно, вот этот город, в котором жил долго и служил Христос, до неба вознесешься, до ада низвергнешься. Сейчас немножко 23 стих, современный перевод. И ты, Капернаум, думаешь, до небес тебя превознесут? Нет, до недр земных низвергнут. То есть, ну, как сказать, тут у нас... Типа, ну, надежда на то, что превознесут до неба, да. Ну, за то, что вот мы такие здесь, вот у нас все такое происходит и так далее. Говорит. Да, не свергнешься. Говорит, ибо если бы в Содоме были явлены те силы, явленные в тебе, то он остался бы до сего дня. Да, то есть они бы как-то среагировали и покаялись. Но говорю вам, что земля Содомская отраднее будет день суда, нежели... тебе. Тут про какую-то отраду говорится, как будто бы, ну, как сказать, как будто бы на воду есть места, как это сказать,
получше
и похуже, да? То есть, мы понимаем, что и Содом, и эти, как сказать, и эти языческие города, они идут в погибель, да? И Содом погиб от Божьего суда, и эти города тоже погибают от Божьего суда. Но про какую отраду здесь Христос говорит? Мне кажется, это, ну, как сказать, я думаю, что вам знакомо чувство, которое вот мы уже в прошлый раз упоминали, когда есть упущенная возможность, да? То есть, когда тебе предлагали что-то очень драгоценное, и ты по своей там глупости, гордости, там невежеству отказался от этого всего. И потом, когда оценил это все, насколько это было ценное и дорого, да, и вспомнил о том, какой же я был дурак, да? Как я вглупил, это же ужас какой-то, это же вообще. То есть спасение стояло вот на пороге, да, и призывало меня к жизни вечной. А я променял его на что? Вот и подумайте, на что, да? На какую-то суету копеечную, да, на какое-то удовольствие сиюминутное, на какое-то там, ну, как бы сказать, на какую-то амбицию бестолковую, или еще что-то такое, да, и вот теперь должен всю вечность мучиться, понимая, что упустил такие ценные, драгоценные, незаменимые вещи в своей жизни, да, вот. Так вот, я думаю, что те, они шли к своей цели целенаправленно, и ничто им, так сказать, путь не преграждало особенно, и ничто их от этого пути не отвлекало. Да? Грешили, знали, что пойдут в погибель, и ушли в эту погибель. Да? А тут, как бы, был шанс. Билет давали, а ты им не воспользовался. Это страшно.
Кстати, вот это же говорится в основном о людях,
конечно.
Но,
вот тут, потому что в городах люди живут.
Интересно, не в Саидах, Харазин, Катерналу. И в Саидах, в 3 километрах от Катерналу, развалины среди пустынного ландшафта. Руины свидетельствуют о том, что некогда здесь был большой город, роскошный сенатор. Катерналу, в средние века город подвергся полному разрушению уничтожения. То есть, как бы, и само место, где это вот оно, получается,
осуждено было,
и люди,
и люди соответствующие тоже.
Ну, даже вот это вот, сама эта вся структура, и все это повалилось.
Кстати, Тира тоже нету больше.
Ну, да.
Я про Сидон не знаю, а Тир на самом деле это пустынное место. Да, пустыня. Хорошо. И 25 стих, ну как сказать, мы читали, то есть эта глава, если вы заметили, посвящена сомнениям. Да? Сомнениям и тому, что мешает людям верить. Потому что вначале мы читаем о сомнениях Иоанна Крестителя, да, потом мы видим, что, потом как бы оценка служения Иоанна Крестителя, это ладно, но потом опять он возвращается к лукавому роду, то есть который, к современникам, которые вот таким образом воспринимают реальность, потом укоряет в неверии города, которые там, то есть на самом деле, то есть это вот такая вот, ну, как бы, сожаление Христа или предупреждение, наверное, так лучше сказать, предупреждение Иисуса о неверии, да? То есть, что если служители колеблются Божьи, он говорит, блажен, кто во мне не соблазнится, да? Если свидетельство не принимается, даже подтвержденное чудесами и знамениями и всем остальным, да, то тоже беда и горе страшно. Если это самое, если суть происходящего извращается своими интерпретациями, что называется, да, или своими толкованиями бестолковыми, да, то в итоге все это, ну, приводит человека к очень печальному и страшному концу. Да. Да. И в конце, заканчивая вот эту вот свою речь по поводу этих вот сомнений и неверия, все-таки Христос заканчивает это на такой позитивной торжественной ноте, 25 стих. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сию от мудрых и разумных и открыл то, младенцем. И, Отче, ибо таковых было Твое благоволение». Мы понимаем, что Христос говорит не о младенцах физических, а о людях, как это сказать, о людях, ну, наверное, за Христом не следовали младенцы, если вы помните, да? За ним следовали люди взрослые, но, как это сказать, как их назвать?
Младенцы
не простые, так скажем, да. Простые не ученые. Да? Я слышал такое очень интересное толкование в отношении апостолов. Я не знаю, я не знаток еврейской культуры, еврейской традиции, но я слышал такое толкование, оно мне показалось интересным. Я не воспринял его на 100%, но просто как зарисовка, как иллюстрация. Это самое. В то время, во времена Иисуса Христа, не было высшей, как скажем, ну, как сказать, высшей судьбы или высшей доблести человеку, чем стать служителем Господа. Да? И институт синагоги помогал людям, ну, выбиться в служение. Да? И вот поэтому после 12 лет мальчик, когда бар-мицва проходил у мальчиков, да, самых толковых, и, ну, как бы, так сказать, талантливых мальчиков, и эти раввины приглашали к себе в этот, учиться к себе, ученики. И если такой вот мальчик удостаивался этой чести, то тогда это, ну, было, ну, как сказать, высшая, и для родителей высшая гордость, и для него было высшее счастье, что он попал вот в раввины, в эти самые учителя там закона и так далее. То есть, ну, так, если он не левит, не и так далее, просто ребенок. Вот, поэтому, как бы сказать, а в отношении там, ну, таким вот детям говорил, раввин говорил, ты пойдешь за мной, ты следуй за мной. Да, а этим, которые, ну, не отличились какими-то талантами, там, знаниями и так далее. То есть обычно говорили, ну, как бы, после бар мицвы, там, ну, займись делом отца, да. Ну, и они, как правило, вот, рыбаки к рыбакам, там, кожемяки к кожемякам и так далее. Вот. Так вот, когда Христос, проходя мимо, говорил вот эти слова ученикам своим, да, следуй за мной, то есть он как бы, ну, повторял вот эту вот, ну, раввинистическую традицию. То есть для них была это очень большая честь, когда он вот их вызывал таким образом. Я почему это вспомнил? Потому что Христос набирал, как мы видим, не самых талантливых. Да? Потому он и говорит, я очень тебя прославляю. И дальше послание Коринфянам Павел пишет, посмотрите, кто вы избранные. Да? Немного из вас мудрых, немного благородных, немного там еще сильных по плоти, да, но, как он объясняет, Бог избрал вот это немудрое, чтобы посрамить мудрое, и не сильное, чтобы посрамить сильное, и говорит, ничего не значащее. Избрал Бог, чтобы посрамить вот это знатное и значащее. Вот, поэтому, когда Христос обращается, он говорит, славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сию от мудрых и разумных, и открыл то, младенца, говорит, ей, да, отче, ибо таково было твое благоволение. То есть Господь, на самом деле, чтобы посрамить вот эту вот гордость человеческую, потому что, ну, в чем проблема? Потому что вы посмотрите, как сказать, как тяжело человеку признавать свои ошибки. А как тяжело признавать ошибки, как это сказать, великому человеку. Да? Когда ты о себе невысокого мнения, ну, как сказать, ну, сглупил и сглупил, ну и ладно, сглупил, да? А если тебя называют профессор?
И ты сглупил,
да. Как ты? Определение не можешь сглупить, ты же профессор, тебе же это самое, ну, не положено глупить. Тебе же за ум дали звание и так далее, да? А если ты, не дай бог, академик?
Или президент.
Да, или президент, да. Да, и весь народ пострадал. И как это? И ты потом выходишь на трибуну и говоришь, извините меня, дорогие, вот тут я вас разорил нечаянно. Сглупил, простите. Кто так признается, да? И чем выше, ну, как сказать, чем выше позиция, чем выше звание, чем выше должность, да, чем дольше ты над этим трудился, поглядите, вот убедить, что Христос – это Спаситель, проще человека, который вообще об этом никогда не думал, чем человека, который там прошел все школы и был там и в кришнаитах, и в этих самых и буддистах, и в этих самых и мусульманах, и где-нибудь еще, и где-нибудь еще. То есть вот с таким встретись, да, и начните, а он уже несколько там десятилетий копает, причем так в поте лица своего, различные варианты, он ищет мозгом своим Бога, да, и ты к нему пришел, и Евангелие простое сказал, да. Мы тут как-то с Петром один раз нарвались в лесу на такого. Поехали за досками. Да. Петр начал ему Евангелие проповедовать. Он говорит, а вы какую Библию книгу читаете? Он говорит, Библию. О, говорит, так вы отстали сильно. И он Петра просветил. Минут на 30. Это, говорит, устаревшая информация. Вот сейчас есть, оказывается, новые варианты, которые на основании исследований ученых, докторов, философов и так далее. И вот.
И главное не отцепиться и не остановить никак.
Да, да.
Нахально завернуться, пойти как-то некрасиво.
Да, да. То обычно Петра убегают, а тут Петр не мог убежать. Так вот, я к чему этот курьер вспомнил, потому что, да, потому что это самое, потому что как им признаться, как им признаться, что, что то, что ты годами узнавал, деньги на это потратил, кучу книг купил умных и прочитал их. Жил этим, да, на какие-то еще, а плюс еще, не дай бог, на какие-то семинары ездил, куда-нибудь там, аж в этот самый, как его, в Тибет.
Yeah.
И так далее, и так далее. То это же, ну, представляете, какая, ну, как это сказать, какая, какая гордость человеку не дает ему вот как-то так вот все это отбросить и сказать, дурак я был дураком, ошибался насчет всего этого. Mm-hmm. Да. А? Да, уже башня-то почти до небес, уже чуть-чуть осталось, вот еще там пару рядов, и уже будем как боги. По крайней мере, есть такая иллюзия. Так вот, чтобы посрамить вот таких вот мудрых и разумных, Господь, он говорит, открыл это все, Христос говорит, открыл ты это все чем? Младенцем. Ну, имеется в виду людям таким невысокого о себе мнения и невысокого о себе, ну, способности. Ибо таково было твое благоволение. А далее, в 27 стихе, он говорит, все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца никто не знает, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Это о чем? Что он единственный, кто может вообще про Бога кому-то что-то донести. Да? Он единственный, один единственный. Потому что он говорит, все мне отец дал. Да, я даже современный перевод прочитаю, 27 стих сейчас тоже немножко яснее. Мой отец все верил мне. Никто не знает сына, кроме отца. И отца никто не знает, кроме сына, и того, кому сын пожелает открыть. Понимаете? То есть Бог, он, Христос говорит о святости Божьей. То есть он только вот отец сына знает, и все. Да? И он говорит, а сын может открыть кому-то еще из тех отца, кто приходит к нему. Поэтому дальше призыв, 28 стихе. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Труждающиеся или, ну, изнемогшие, обремененные. То есть, кого на самом деле эта жизнь, ну, как это сказать, утомила. Да? И я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. Иго это что? Власть. Да? И научитесь от меня, ибо кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Вот как это звучит в современном переводе. Придите ко мне все измученные, тяжелые ноши. Я дам вам отдых. Наденьте на себя ярмо моих заповедей, и у меня учитесь, потому что я мягок и кроток сердцем, и вы, наконец, отдохнете. Ведь заповеди мои просты, и ноша моя легка. Заповеди мои просты, говорит. Ну, здесь как бы... Иго это власть. Иго переводится как власть. Нет, иго это не ноша. Иго это власть. Монголо-татарское иго было на Руси. Власть была. Монголо-татаров над Русью. Это власть. Ярмо это как хомут, что называется, ну, который одевался, ну, на лошадь, а ярмо это то, что одевалось на быка, чтобы он, ну, тащил их и так далее. То есть это тоже знак, как бы сказать, знак власти над животным, да, человеческой.
Так власть кого? Иисуса?
Иисуса. Возьмите власть, то есть подчинитесь мне, Христос просит. Да? Он говорит, придите все ко мне, все труждающиеся временно, я вас успокою. Подчинитесь мне, 29 стих начала. И возьмите, ну, подчинитесь моей власти.
Да.
И научитесь у меня, потому что я кроток, смирен сердцем, найдете покой душу вашу. Да. То есть я не буду вас, ну, в смысле, цель моя... Да, цель моя не господствовать над вами, не мучить вас. То есть я добрый,
наоборот,
да?
Наоборот, благо, да.
Да, он говорит, я добрый, я дам вам благо, да? И поэтому, потому, говорит, власть моя над вами, это добро, благо, польза для вас. Да. Приятно. Говорит, и бремя мое, легко. И бремя мое легкое. А почему, почему, как сказать, мир смотрит на это по-другому? Да? То есть они жалеют христиан и говорят, ой, бедные, вам же ничего нельзя,
да.
Это самое, у вас столько ограничений, а вот нам все можно, и мы что хотим, то делаем, а вам и того нельзя, и сего нельзя. И вы там это самое, вот какие-то там, ну, как сказать, и христианство в глазах, мирских людей это какое-то мученичество. Вот настоящий христианин должен быть вот таким вот, ну, как это сказать, замученным всегда, то есть истерзанным, да, вот своими какими-то там борьбой, какими-то там сомнениями, страданиями, там, лишениями и так далее, да. То есть они вот не воспринимают всерьез христианство, ну, допустим, протестантское, которое там учит, что вот, ну, живи, твори добро, проповедуй о Господе и так далее, То есть они говорят, нет, вот христиане должны быть такие, как вот наши там отцы-подвижники, которые там в лесу, на одной лебеде, с медведями в берлоге, это самое там, годами, не видя там людей, не моясь, не броясь, жили и вот таким образом стали, сподобились достойны стать Господом. Почему так, да, 30 стих странно звучит для многих людей? Он говорит, иго мое, то есть власть моя добрая, а бремя мое легкое. Да? Когда это так, а когда это не так? В каком случае? Об этой тяжести очень замечательно написано посланием к Римлянам, 8 главе, да, когда он говорит, что дух противится плоти, а плоть противится духу. То есть, когда, если мы пытаемся, что называется, усидеть на двух стульях, да? Если мы пытаемся, то есть если мы пытаемся, ну, как бы сказать, жить по плоти, а угодить при этом Богу, то тогда возникает вот тот момент, о который вот, ну, на самом деле описывается как очень сложное и трудное христианство. Почему? Потому что, как вот Павел пишет, желание добра есть во мне, чтобы сделать этого того не нахожу, там, бедный я человек, и все остальное, да? То есть, когда на самом деле, ну, как сказать, когда мы позиционируем себя как плоть, да, но при этом ставим какие-то духовные цели, тогда это все становится очень и очень тяжелым. Потому что, опять же, разбирая этот момент, Павел пишет, что, говорит, плоть делу Божьему противится, не покоряется и угодить Богу не может. Потому, говорит, и живущие по плоти Богу угодить не могут. Сколько бы усилий они не прилагали, сколько бы они стараний не полагали в этом отношении, да, как бы они не старались, да, угодить Господу, но если они на плоть надеются, то они Господу угодить не могут. И очень сильно от этого устают. Потому Христос говорит, кому вот это дело надоело, да, приходите ко мне сдаваться. Если вы сдадитесь и возьмете, подчинитесь моей власти, то заповедям, да, то есть, потому что, как делает плоть? Она все проверяет, она все оспаривает, она говорит, вот это я могу, буду делать, да, там, хорошо, переодеться, хорошо, причешусь и переоденусь, как полагается, без проблем, это тяжело, немножко неприятно, неприлично, но привыкну, потерплю, привыкну, ладно, вот, значит, там, что там еще, ну, от каких-то пару вредных привычек тоже избавлюсь, ладно, потерплю, там, в конце концов, да? А вот это, да, вот это уж чересчур, вот это слишком. Другую щеку подставлять я не готова, не буду подставлять другую щеку, это уж чересчур. Там, еще какие-то вещи там. Почитать один другого выше себя, еще чего. Это самое. Тут зря, что ли, столько училась? Что кого-то другого выше себя почитать не буду. И так далее. И вот эти вещи выборочные, да, когда одно что-то хочу, попытаюсь, вроде по силам сделаю, другого не принимаю, не хочу, и эти вещи, они потом вот, ну, создают вот такой вот напряг очень большой, и очень большой дискомфорт. Когда христианство становится тяжелым для человека, неподъемным. Потому что, ну, как сказать, надеясь на себя и пытаясь сделать все вот эти вот вещи. То есть, когда оно становится легким, когда мы говорим, Господи, сдаюсь. Вот не понимаю как, зачем не понимаю, почему не понимаю, но вот, ну, хочу сделать так, как ты учишь. То есть не могу, помоги. Не понимаю, научи. Но я верю, что так должно быть. По-другому невозможно. Когда ты не оспариваешь Слово Божье. Когда, ну, как сказать, вот когда перестаешь слышать от христиан слова «это только теория», да, я периодически слышу такие вещи, когда вот, читаешь Слово Божье и говоришь, вот так нужно жить. А в ответ, это только теория. А вот как это вот пошагово на практике?
Да ничего они не понимают.
Спасибо, меня поддержали.
Они с этого
хорошо. Хорошо, поэтому закончим нашу вот эту вот 11 нашу главу, и вот собственно вот такая вот она у нас, да, про сомнение, про неверие и наоборот про торжество Божье для тех, кто уверовал, да. 1 по 30 стих. Все.